Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и просто хороший человек.
Добрый вечер. Я чуть не сказал, и я Константин Мацан. Очень, почему-то на автомате.
Не хватает нам Кости в нашей компании. Ну, бывает. Надеемся, что в следующий раз он нас порадует своим посещением. Владимир Романович, тут такая знаменательная у нас неделя, ну, знаменательная прежде всего для детища вашего главного и любимого, для журнала «ФОМА»,
да.
Поскольку 19 октября мы празднуем память апостола Фомы,
да.
Небесного покровителя этого замечательного проекта, и каждый раз хочется спросить, ну вот за столько-то лет... Вы продолжаете сомневаться, ведь не зря же у вас слоган вашего журнала, журнал для сомневающихся.
Да, конечно, но это же все-таки вопрос о том, о каких сомнениях мы говорим. И сомнения, вот мне кажется, продуктивные сомнения, это сомнения, которые возникают в связи с тем, что познание религиозное – это некий путь, где, в общем, человек хорошо бы, хотелось бы, чтобы он находился в какой-то положительной динамике. И он, находясь вот в этой положительной динамике, он сталкивается с какими-то явлениями, мыслями, там, еще чем-то, там, с событиями, происходящими в его жизни – и возникают случаи, при которых вчерашние объяснения не работают. И он начинает сомневаться в справедливости вчерашних объяснений. То есть, если угодно, а так, если резюмировать и суммировать, я говорю о сомнениях как о показателях роста. Не просто перемен, а роста. И то есть, для него требуется... Это может быть начало, да, возможного роста, потому что сомнения приводят к необходимости какого-то иного объяснения, поскольку в познании, вот именно на христианском пути познания, этот процесс, он не имеет окончания в земной перспективе, то это вот и хорошо, мне кажется. Но я не имею в виду, конечно, сомнения, там, ежедневные сомнения в бытии Божьем и так далее. Я говорю вот о сомнениях, скорее, ну, может быть, даже сомнениях-вопросах, новых вопросах, которые у тебя возникают. Самого разного характера, нравственных, вероучительных, может быть, даже, а почему вот это так, как, ну и так далее. Вот это, мне кажется, показатель жизни и движения в большинстве случаев, может быть, не всегда.
Вы, предлагая такой девиз, имели в виду сомнения ваших читателей или в том числе и редакции?
Ну, в том числе и редакции, хотя понятно, что редакция состоит из людей, и мы не можем приказать коллегам сомневаться одинаково всем, или вообще мы не можем приказать сомневаться. Вот, но все-таки я когда-то это сформулировал так, что вот есть там круг читателей, авторов Фомы, и вот у них, у всех есть свои сомнения. Кто-то там сомневается, есть Бог или нет, вот он сомневающийся. А кто-то уже не сомневается, он вчера в этом сомневался, сейчас он не сомневается, что Бог есть, но он не понимает, вот, нужно ли, веря в Бога, принадлежать какой-то традиции. Кто-то, опять же, это сомнение оставил уже, он понимает, что нужно, но вот не уверен, важно ли принадлежать конкретной традиции или можно любой традиции принадлежать. Дальше вот христианской, дальше конфессии христианской, дальше там, условно говоря, у нас был такой заголовок, помню, являюсь ли я православным, если ем в пост конфеты, там, ну, что-то такое. Вот, то есть вот эти вот все вопросы, они тоже, вот вопросы сомнения, они включают, конечно, в себя, точнее, круг задающих эти вопросы включает в себя и членов редакции. По крайней мере, мы никогда его не исключали. Это вот очень важное уточнение, я благодарен за этот вопрос, потому что это никогда для Фомичей, как мы себя ласково называем, это никогда не было позиции сверху вниз. То есть духовно продвинутый Фомич, значит, с помощью Фомки, как иногда вы шутили, вскрывает неокрепшие души сомневающихся. Вот это не так. Это не с высоты духовного прозрения, просвещения заблудших. Это сомнение рядом вместе с человеком, да, рассмотрение его сомнений с пониманием, уважением, заботой и так далее.
Но на протяжении многих лет поменялось очень много народу в самой редакции, и, естественно, не раз сменился круг читателей. Вот наблюдали ли вы для себя, анализировали ли вы эти изменения, как-то вы оценивали, что происходит, какие процессы происходят и с редакцией, и с читателями, и с наполнением журнала?
Старались анализировать, все-таки для этого, как сказали бы зануды ученые, нужен обширный эмпирический материал, то есть какое-то системно собираемые отзывы.
Ну, можно сказать, что были в истории проекта ФОМА такие моменты, когда в силу обстоятельств эти отзывы сыпались просто как из продранного мешка, в частности, когда журнал переходил в формат ежемесячного такого глянцевого издания после того, как приучил своих первых читателей совершенно к другому виду, к другой подаче, и я очень хорошо помню, что год полтора шли постоянные дебаты во всех доступных интернет-ресурсах по поводу того, вот правильно или неправильно, надо или не надо, что там внутри, что поменялось. Так что было откуда взять эту экспертную оценку, мне кажется.
И да, и нет, потому что мы с вами понимаем, что пишут самые активные, не всегда самые внимательные и вдумчивые, и при этом процент пишущих, он все равно невелик от общего процента. Да? А здесь все-таки нужна какая-то такая глубинная социология. Понятно, что охватить 100% читателей или даже только подписчиков ФОМы невозможно. Мы в свое время несколько раз проводили доступные нам соцопросы, так их громко назовем, как раз они были связаны с подписчиками. Там было и анкетирование, насколько я помню, и обзвоны, когда вот служба распространения, наше отдел распространения, они были вот дополнительно нагружены еще этой работой. И это позволило нам какую-то социологию, такую полувозрастную там получить по подписчикам, по крайней мере. И она у нас вот какое-то общее представление есть до сих пор. А есть наше внутреннее понимание аудитории. Вот нас часто называют журналом молодежным. Я тут с удивлением для себя обнаружил, что я когда-то тоже это где-то сказал, хотя еще недавно утверждал, что мы никогда, я так и считаю, по крайней мере, может, это память меня стала подводить и обманывать. Собственно, понятно, что память рисует нам не то, что было, а то, что вот она хочет. Но я вот, находясь в здравом уме, по крайней мере, сегодня как-то исхожу из того, что мы никогда как молодежный журнал не позиционировались, просто когда мы его придумали, там было очень много молодых людей, студентов, которые работали и с тех пор тоже работают, но никогда не было только так ни в редакции, никогда мы не ориентировались на молодежь, если мы возьмем даже вот максимально расширить, нам там до 30, там 35, да, по-моему, социологи иногда это вот в возрастную категорию берут. И я более того скажу, что если бы мы ориентировались на молодежь как на аудиторию, то мы бы делали и обложки другие, и содержание бы другое делали. Вот. Ну, не в смысле совершенно другое, но как-то это было бы иначе. А тем не менее, среди читателей молодежь есть, и я вот, может быть, даже как-то уже вспоминал, это для меня было такой приятной неожиданностью, врать не буду, в прошлом учебном году мне позвонил один знакомый и попросил, чтобы я дал экспертное интервью дочери его друга, которая пишет диплом по ФОМе.
Вот. Скоро диссертации будут защищать.
Да, да, но это был не первый диплом, меня не это удивило, а то, что вот мы с ней, с девушкой, с этой дипломницей беседовали, она задавала какие-то очень там правильные вопросы, и она просто сказала, что вот моим любимым моим любимым в Фоме являются обложки. Я вот каждую обложку жду, переживаю ее как некое новое творческое открытие и так далее. И вот, пожалуйста, результат, когда там 19-летний человек, в общем, принимает как свое то, что с точки зрения, простите за ругательство, маркетинговое, для нас не является определяющим. То есть мы не ориентируемся там на студентов, студентов-старшекурсников, придумывая эти самые обложки. А что касается содержания журнала, вы, да, сказали, как оно менялось все-таки от такой моноинтонации или даже такой темы, ну, или, пожалуй, может быть, несколько у нас было тем изначально. Первое, то, что отличало Фому, и вот такое стало его специфической чертой, это личные истории, и они, причем, даже тяжело... И сложно, точнее, тяжело, неправильное слово, сложно воспринимались тогда в формировавшейся новой православной среде, потому что, как вы помните, нас часто, и вообще было такое личные истории про себя, какие-то протестанты, наверное, это, наверное, пишут, православные не могут про себя ничего писать, а мы как раз делали упор на то, что вот человек пережил, что он чувствует, эти письма в редакцию, письма от... Ну, то есть авторские какие-то исповеди, журналистские наши. Исповеди, конечно, не в смысле покаяния, как церковное таинство, да, какие-то рассказы о важных событиях на пути вот ко Христу. И второе, это была такая катехизаторская составляющая. А потом мы стали добавлять уже, когда журнал, так сказать, толстел, как сейчас принято говорить, в хорошем смысле этого слова, вот у нас появился культурный блок, ну, и так далее.
Но что касается исповедей и личных историй, ну, как сказать, это такой маркер для меня, как автора Фомы,
любимого,
ну, не
ценнейшего.
Ну, не знаю.
Ну, правду говорить легко и приятно, как известно, из классики.
Просто, когда приходится сейчас по каким-то поводам использовать истории, когда-то написанные для Фомы, из вот этих личных воспоминаний, я часто слышу вопрос, а почему вы не напишете? И у меня какая-то наступает, вот просится модное слово «фрустрация».
Потому что я думаю... Не знают классику, да?
Я думаю, ну, вот есть журнал «Фома», в нем есть архив, он есть в интернете, и можно все это прочитать. И каждый раз меня спрашивают, почему бы вам не написать? Вот у вас не бывает такого ощущения, что это работа, вот как вот сизифов труд, вот ты работаешь, создаешь вот
нет,
этот проект?
Нет, понятно, что люди ленивые и нелюбопытные. Мне вот вчера знакомый один написал, у меня вышла «Парсуна» с Татьяной Владимировной Черниговской в двух частях. Да? Первую я ему отправил, а он пишет, пришли вторую часть. Ну, мы с вами понимаем, что время, которое затрачено на смс-ку «пришли вторую», это ровно то время, которое тратится на то, чтобы в Яндексе написать «Парсуна Черниговская», и тебе тут же выскочит ссылка, да? Я ни в коей мере не обвиняющий это говорю, мне приятно, я с удовольствием прислал ссылку на вторую часть, но это к вопросу о том, почему вы не напишете, да? А почему ты, так сказать, не погуглишь-то сам? Вот, но у меня не вызывает это какого-то... какой-то грусти, потому что все-таки я не хочу прятаться за банальностью, мы делаем журнал для себя, но в каком-то смысле так и есть, потому что я думаю, что это та самая работа, которая приносит человеку удовольствие и радость какого-то творческого открытия, ну, конечно, что-то в большей степени, что-то в меньшей, не думаю, что... Там небольшой блок рекламы, который у нас существует, он щекочет эстетическое сознание редакторов. Но вот, скажем, там обложка, как вообще отдельный элемент, да, каждого номера, это, безусловно, все время творческий поиск, и поскольку вот недавно, собственно, номер новый сейчас вот выходит, то я как... к сожалению, человек, имеющий право вето, ну, к сожалению, для коллег, да, и зарубивший наверняка ими выстраданы несколько вариантов хороших, подчеркну, хороших обложек, но, видите, художник, он творит в своем мире, а задача главного редактора вписать вот этот творческий порыв в существующий контекст, культурно-исторический, так скажу, завуалированно. И мне показалось, что предложенная обложка, она диссонирует с существующим культурно-историческим контекстом, что вот этот прекрасный творческое решение, которое было предложено, оно в наше время, ну, будет прочитано особым образом, и мне бы не хотелось, чтобы оно было таким образом прочитано. Вот попросил, знаете, как говорит один мой коллега, гениально, но надо переделать.
Светлый вечер на радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты, проводит с нами и с вами сегодня этот светлый вечер. Мы с большим удовольствием беседуем о любимом детище Владимира Романовича, о журнале «Фома». Но «Фома» ведь не только журнал. В особенности в последние годы это какой-то очень синтетический проект, разрастающийся в самые разные среды, и причем достаточно успешно. Вот как вам кажется, вот эти новые направления проекта «Фома», они не перебьют интерес к журналу?
Ну, для кого-то... Не то чтобы перебьют, для кого-то и существует «Фома» вот именно в этих проектах, не знаю, там, в Академии «Фомы» с лекциями и выступлениями экспертов и ученых, или вот новый очень, по-моему, интересный проект «Райсовет» с беседами и какие-то другие наши вот форматы, связанные с видео, с подкастами, социальные сети. Я не помню, может быть, я даже уже как-то в этой нашей любимой студии рассказывал. Некоторое время назад я попросил коллег, которые занимаются брендингом, еще одно ругательное слово, проанализировать вот присутствующие в разных социальных сетях, на разных платформах интернет, на вот фомовские страницы, ну и, в общем, что-то нам посоветовать. И для меня был очень неожиданным вывод, который ребята сделали, а ребята очень профессиональные, доброжелательно и добросовестно отнеслись к просьбе. Они сказали: вы знаете, вот у вас, я сейчас как запомнил, говорю, может быть, что-то перепутаю, но они говорят, вот есть такой закон, по которому, вот если вы выпускаете продукт под одним брендом, да, они использовали, естественно, эту терминологию, то он даже в разных социальных сетях, понятно, что он должен быть адаптирован к аудитории социальных сетей, но это должен быть один и тот же продукт. Проблема с «Фомой», сказали они, в том, что это разные продукты, получается, что вот, условно говоря, «Фома» там в запрещенной сегодня у нас там сети, на тот момент она не была запрещена, когда мы это говорили, вот это один продукт, а, скажем, вот там в другой социальной сети другой и так далее. Я сначала расстроился, подумал, что мы нарушаем какие-то законы природы, вот, объективные, и как-то все это плохо. Ну, первая реакция была такая невольная. Потом я стал думать, стал смотреть, попытался поговорить вот с коллегами, что они имели в виду, и подумал, что они, надо нам ничего исправлять. Да? У нас есть, может быть, не маркетинговое, но свое понимание фомовскости или не фомовскости продукта. Вот мы говорим, это фомовское или не фомовское. И я посмотрел эти социальные сети, их давно уже ведут люди вполне самостоятельно, там, выросшие в Фоме, там, отчасти сформированные вот коллективом, атмосферой. Ведут так, как считают нужным. Они не получают каких-то там вводных, там, жестких или еще чего-то. Но они очень хорошо чувствуют, что такое Фома. И пусть это, может быть, с точки зрения каких-то законов маркетинга кажется другим продуктом, хотя должен быть один и тот же, но в разных, но зачем нам, скажем, вот журнал как продукт, бумажный журнал, который мы ценим, дорожим и не собираемся от него отказываться, дай бог ему здоровья, бумажному нашему журналу долгих лет жизни, зачем нам его пытаться именно журнал как журнал воткнуть в Телеграм? Мы вообще, вот те наши слушатели, которые за нами следят в Телеграме, видят, что в Телеграме у Фомы не один и даже не два канала своих, да, есть цитаты от журнала «Фома», есть там видеостраница, есть это, и это, да, это разные продукты, это все равно «Фома», но это не журнал, конечно. Есть у нас, более того, у нас же сейчас вот есть, скажем, киностудия «Фома Кино», а она вообще уже, так сказать, дочерняя организация, уже, может быть, максимально дистанцированная от основного ядра, потому что большинство других продуктов делает одна команда, собственно, объединенная редакция, а «Фома кино» — это уже другая редакция, но она все равно, так сказать, как принято говорить, по духу делает фомовский материал. Вот, скажем, «Фома кино» сделала проект, который мне очень нравится, называется «Кино и смыслы», 12 программ, где несколько человек вместе с ведущим, там есть постоянные гости, есть меняющиеся эксперты, говорят о 12 знаковых советских фильмах и размышляют такой вот неспешный, такой фомовский, эксклюзивный разговор о кино, совершенно нетипичный ни для пространства интернета, ни для телевидения современного. У него не будет большой аудитории, но это продукт для гурманов. Это вот передачи, которые, во-первых, люди там посмотрят, пересмотрят фильмы, во-вторых, они над ними поразмышляют. Это вообще дорогого стоит, это редкое удовольствие, вообще редкая способность сидеть и размышлять и погружаться вот эти в разные глубинные пласты непростых авторских фильмов.
Но, вот это всё Фома. Да, помимо того, что меняются люди, которые читают или воспринимают как-то иначе то, что делает проект «Фома», меняется и сам состав редакции, ну, как в любом проекте, который существует много лет. Вот на ваших глазах в недрах «Фомы» выросло несколько поколений журналистов. Они отличаются друг от друга? Или это вот такой знак качества «Фома»? Те, кто прошел школу «Фомы», вот они чем-то друг на друга похожи?
Это сложный очень вопрос, потому что он требует не просто такого вдумчивого ответа, но и, наверное, такого анализа, который я вот специально не проводил. Все-таки больше это на уровне ощущений, реакций. Когда-то кто-то сформулировал, по-моему, либо это Володя был Гурбольков, либо кто-то из наших близких друзей, что «Фома», помимо прочего, стал такой медиашколой, такой творческой лабораторией. И вот в этом смысле, наверное, «Фома», с одной стороны, как любая редакция, да, которая во времени существует, продолжительные периоды какие-то, она невольно, так сказать, да, становится такой вот творческой лабораторией, школой со своими традициями, с приходящими, уходящими людьми, с меняющимися, может быть, но сохраняющими вот какой-то общий настрой такой редакцией. Но у нас, поскольку все-таки вот мы там с 95-го года существуем, с 96-го, у нас, видите, не менялись главные редакторы, вот мы с Гурбольковым. То есть мы, естественно, я надеюсь, как люди поменялись, но вот мы по-прежнему, придумав это все вместе, продолжаем радостно трудиться. И я думаю, что вот у меня скорее было какое чувство? Некоторое время, первые годы такие, ну, даже не первый, потому что первый год вообще были годами становления, а вот когда вроде бы что-то уже получилось и стал ежемесячный журнал, и ты вдруг думаешь, а вот не то чтобы, знаете, это смешно прозвучит, кто придет на смену, ну, просто, а вот команда может без тебя там выпускать? И какое-то время у меня было такое, ну, не то чтобы опасение, думаю, что вот сейчас там что-нибудь случится с нами, и «Фома» прекратит свое существование. Но вот сейчас это преимущественно радостные во мне чувства вызывает. Я понимаю, что вот команда, которая есть, она в состоянии выпускать журнал и делать вообще все вот эти все вещи, которые там сайт, социальные сети и прочее, прочее. То ядро, которое есть, оно может это делать, и, в принципе, вот я там не нужен, например, как не то, что там. То есть это самостоятельное, короче говоря, существующее творческое, как это принято, говорит, уникальный творческий коллектив, да, это с НТВ, по-моему, да, это пошло название. А при этом мне все-таки хочется надеяться, что вот отцы-основатели, как мы скромно давайте назовем нас, все равно важны и какие-то, и есть какое-то понимание, да, что вот можно там и поспорить, и что-то, на что-то указать там главному редактору, и все, но при этом ты можешь какие-то предложить там принципиальные повороты, что-то обновить там, хотя это, естественно, не единственный человек, который это предлагает, далеко нет, но вот есть какая-то такая органическая связь важная, и, ну, по крайней мере, это ощущение, которое вот во мне живет. А насчет того, как менялись люди, ну, конечно, они меняются. Я скорее фиксировал вот, и мне надо с этим чувством пришлось какое-то время сживаться, да, что вот какие-то авторы, редакторы, там, журналисты, они приходят и уходят.
И мы поговорим об этом поподробнее через несколько минут. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня «Светлый вечер». В студии Марина Борисова. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».